всей серьезностью»,
сказал представитель афганского МВД. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального арабского лидера шейха Раеда Салаха. Он обвиняется в призывах к насилию во время публичного выступления. Салах уже находится под следствием за призывы к восстанию, с которыми он выступил недавно после начала израильтянами земляных работ у мечети Аль-Акса. Вы слушали выпуск новостей на Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Присяжные в США признали Льюиса Либби виновным. Российские регионы готовятся к выборам. Как кормят заключенных в американских тюрьмах? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Льюис Скутер Либби, бывший руководитель аппарата вице-президента США Дика Чейни, во вторник был признан виновным по большинству пунктов обвинения в связи с делом об идентификации, то есть разоблачении, тайного агента ЦРУ США. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Жюри присяжных Федерального суда в Вашингтоне после 10-дневного совещания признало Льюиса Скутера Либби виновным по 4 из 5 пунктов обвинения, предъявленного ему в связи с оглаской имени секретной сотрудницы ЦРУ, муж которой критиковал иракскую политику Белого дома. Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Скутер Либби признан виновным в даче ложных показаний, препятствовании правосудию, а также в 2 эпизодах лжесвидетельства. После обвинительного вердикта с Либби сняли отпечатки пальцев и отпустили до 5 июня, дня начала процедуры вынесения приговора. Ведущий адвокат Либби Тед Уэллс заявил, что его подзащитный полностью невиновен, и борьба за его оправдание будет продолжаться. «Мы намерены подать ходатайство об организации нового судебного процесса. Если нам ответят отказом, мы опротестуем приговор. Мы не сомневаемся, что в конце концов господин Либби будет реабилитирован». Специальный прокурор Патрик Фицджеральд, возглавляющий расследование по делу Либби, так прокомментировал вердикт. «Печально, что мы столкнулись с ситуацией, в которой высокопоставленный сотрудник управления делами вице-президента препятствовал правосудию и лгал под присягой. Мы не хотели этого, но это произошло». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино сообщил, что президент Буш в курсе вердикта судебного жюри и сочувствует Либби и его семье. Однако она отказалась обсуждать, применит ли президент свое исключительное право помилования в отношении Либби. Юридический аналитик Джеффри Тубин считает, что если Буш примет такое решение, то, скорее всего, это может произойти после президентских выборов в ноябре 2008 года. Отец президента Джордж Буш-старший в последние недели своего президентства помиловал несколько человек, причастных к скандалу Иран-Контрас. Президент Билл Клинтон также издал ряд актов помилования, кстати, очень противоречивых, перед тем, как покинуть Белый дом в 2001 году. Очевидно, адвокаты Скутера Либби будут использовать любые процедурные приемы для того, чтобы их подзащитный был помилован после президентских выборов. Их стратегией будет оттягивание времени. Между тем, как считают вашингтонские наблюдатели, по-прежнему без ответа остаются вопросы. Почему Либби пытался говорить неправду следствию? Что он скрывал? Кого выгораживал? По признанию одного из присяжных, Денниса Коллинза, члены жюри симпатизировали Либби и недоумевали, почему к ответственности не привлекают советника президента Буша Карла Роува и другие фигуры из Белого дома. Коллинз считает, что Либби при всей бесспорности его вины стал всего лишь мальчиком для битья. По словам демократического спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, слушания в суде показали, что в верхах администрации Буша грубо нарушаются правила обращения с деликатной информацией, относящейся к национальной безопасности, и проявляется предрасположенность обливать грязью критиков войны в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мой коллега Андрей Широградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым о значении и, главное, о последствиях уголовного дела Льюиса Либби.
Алексей, в случае с делом Либби мы имеем дело с громким скандалом, к которому так или иначе имеют отношение бывшие и нынешние высокопоставленные сотрудники администрации президента Буша. Каковы могут быть последствия этого дела для республиканцев?
Ну, вообще-то, надо сказать, что Либби самый высокопоставленный сотрудник Белого дома со времен дела Иран-Контра в конце администрации Рейгана, который был осужден судом. Но если говорить о реальных последствиях, то их, наверное, будет не так много. И, в общем, администрация это понимает. Дело в том, что, конечно, сейчас демократам надо бы требовать, так сказать, чтобы доставали истинных виновников, потому что для всех очевидно, и в том числе для жюри в этом деле очевидно, что Либи стал заказом отпущения, так сказать, то, что по-английски называется fall guy, который принял, так сказать, в себя пулю за вице-президента Чейни и в каком-то смысле за президента, чей, в общем, замысел это был. Но вряд ли сейчас демократы будут этим серьезно заниматься, потому что, во-первых, интереса к делу в Соединенных Штатах сейчас гораздо меньше, чем было, когда оно возникло. Сейчас главное – это война, и демократы избраны с мандатом вот что-то с этой войной делать. А это будет маневр, который раздробит их силы, и в общем, никто за этим не уследит, и они на этом очков не заработают.
Ну, вы согласились бы с утверждением, что реальной причиной скандала стала попытка дискредитировать тех, кто критиковал американскую политику в Ираке? Президентскую, республиканскую политику.
А вообще действительно, да, другой цели у операции, судя по всему, не было. Но она исходила, хотя Либи был очень высокопоставленным сотрудником, но она исходила, скорее всего, именно, вот насколько можно судить по имеющимся фактам, от вице-президента Чейни. Что, собственно, сейчас с Либи может произойти? Либо он может продолжать дальше открывать карты и тем вовлечь всех. Но, скорее всего, он этого делать не будет, потому что он рассчитывает на президентское помилование. И сейчас уже демократы некоторые требуют, чтобы президент дал обещание, что он его не помилует в конце своего срока.
Как вы думаете, он даст такое обещание?
Мы не услышим об этом обещании, естественно, потому что оно не будет публичным. Но я почти не сомневаюсь, что Либи будет помилован. Но непонятно, придется ли ему отбыть какое-то время в тюрьме. Ему угрожает, по предположениям, месяцев 20 в тюрьме. И этот приговор займет довольно долго времени со всеми апелляциями. А конец президентского срока Буша приближается, когда он будет раздавать эти помилования. Я почти готов заключить пари, что помилования будет.
Пока скандал разгорался, действующие лица вели себя по-разному. Одни отказывались раскрыть источники, кто-то уходил в отставку. Вот как, по-вашему, в деле Либи, как проявила себя американская система правосудия? Показала она свою силу или слабость?
В основном она, конечно, показала свою силу. В том смысле, что нет такого человека, до которого правосудие не добралось. Вплоть до президента, поскольку мы знаем, что президенту Никсону в свое время угрожало прямое судебное преследование, если бы не Форд, который его помиловал. Вот тут, конечно, у президента есть прерогативы помиловать. Но показало и слабости, потому что вот это вот расследование, которое учредили огромное, оно, собственно, отвлекало силы от более важных дел в то время. Само по себе дело маленькое это. И осудили Либи не за то, что он выдал тайну, а за то, что он дал ложные показания большому жюри, то есть за лжесвидетельство. Но, тем не менее, я думаю, что достаточно интересно, что нет такой должности, на которой ты был бы защищен от закона в США.
Андрей Шароградский беседовал о деле Льюиса Либби с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, выбиты стекла на нескольких этажах. В США вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник около 120 человек, направлявшихся в священный город Кербела, были убиты. Суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра города Евгения Ищенко. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – дебаты в Польше по поводу планов США разместить здесь свои объекты противоракетной обороны. Анализ состоявшегося в Петербурге в выходные марша несогласных. И реформы пенсионной системы в некоторых европейских странах. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. С чего начнем? С тем американских, с тем международных или с тем, как-то связанных с Россией? Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Давайте начнем с американских тем. На следующей неделе президент Буш посетит страны Латинской Америки. Он побывает в Бразилии, Уругвае, Гватемале, Колумбии и Мексике. И «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет: президент Буш не заедет в Венесуэлу, а президент Чавес не дождется визита от него. Но если это демагогические речи Чавеса подтолкнули Вашингтон к более содержательной политике в отношении стран Латинской Америки, пусть будет так. «Взгляд Вашингтона на Латинскую Америку в последнее время отличается крайней ограниченностью», — говорится в статье. «Администрация президента избирательно занимается решением только тех проблем, которые важны для некоторых групп избирателей дома. Среди таких проблем — торговля наркотиками, иммиграция, военное сотрудничество и либерализация торговли и инвестиций. Потому на многие проблемы Латинской Америки, такие как развитие, снижение бедности, доступ к кредитам, образование и здравоохранение, Вашингтон не уделяет много внимания». Далее в статье говорится: «Белый дом преподносит эту поездку как программу продвижения в этом полушарии социальной справедливости. При пристальном рассмотрении оказывается, что в основном будут обновлены уже существующие инициативы вроде финансирования программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией, облегчения долгового бремени и заключения торговых договоров», пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Справедливости ради заметим, что у администрации есть и новые потенциально полезные идеи, такие как помощь в финансировании доступных ипотек, займы владельцам небольших бизнесов и обучение работников системы здравоохранения. Президент заслуживает похвалы за то, что удвоит помощь странам Латинской Америки до 1,6 миллиардов долларов в год. Но чтобы продвижение социальной справедливости не осталось пустым звуком, потребуется гораздо больше. В своих предвыборных речах 7 лет назад президент говорил о своем особенном понимании и сочувствии странам Латинской Америки. При том, что репутация Вашингтона в полушарии приближается к самой низкой точке, навряд ли будет более подходящий момент, чем показать сегодня, что и как это сочувствие осуществляется в действии. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, когда начали с вами говорить, вы сказали, что у вас есть статьи отобранные и на российские темы, и на международные. А вот есть ли такие, которые как бы обе вещи в себе сочетали?
Ну, в эту категорию, очевидно, можно отнести комментарий в газете Wall Street Journal. В нем говорится: реакция России на обсуждение Польши, Чехии и Соединенными Штатами системы противоракетных установок в Европе вызывает огорчение. Некоторые из публичных выступлений последних дней переносят нас в прошлое, которое должно оставаться прошлым, пишет автор комментария. Далее в статье говорится: посмотрите на компоненты взрывоопасной смеси. Президент Ирана Ахмадинеджад с его враждебным отношением к Западу и Израилю, материальная поддержка отдельными лицами в иранской армии террористических группировок, продолжающиеся работы на обогатительных центрифугах и ядерные испытания. Это все вместе взятое является веской причиной для тесного сотрудничества дружественных стран по созданию эффективной системы защиты своих народов. Противоракетные установки, обсуждаемые Чехией, Польшей и США, не должны вызывать возражения, должны быть широко восхваляемы, и Россией тоже, говорится в комментарии в газете Wall Street Journal. В Москве хорошо известно, что предлагаемые системы будут противостоять растущей угрозе со стороны Ирана, а российским экспертам по обороне физика и география планируемых установок не оставляют разночтений. Далее в статье говорится: вместо того, чтобы выяснять отношения по вопросу противоракетных установок, политики должны пристальнее взглянуть на реальную угрозу, которую представляют собой государства-изгои Иран и Северная Корея. Россия может сыграть важную роль, прекратив поставки технологий для вызывающих тревогу ядерных программ и продолжая стоять на твердых позициях в Совете Безопасности ООН. С помощью России мы можем сделать так, что противоракетные установки станут не последним и не единственным оружием против Ирана, говорится в статье. Это были выдержки из комментария в газете Wall Street Journal. Комментарий был написан бывшим помощником генерального секретаря НАТО и бывшим председателем Совета НАТО-Россия.
Большое спасибо, Ирина. С некоторыми свежими материалами американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к теме приближающихся выборов в российских регионах, выборов в местные органы власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев.
Суды стали, пожалуй, самым эффективным инструментом в борьбе за депутатские мандаты в нынешнюю предвыборную кампанию в Коми. Самое громкое из судебных решений принято в Уфте. Там с выборов сняли мэра города Антонину Каргалину. Она баллотировалась в местный совет, на суд усмотрел в ее действиях факт подкупа избирателей. Нарушение посчитали 2 бесплатных концерта, данных в поддержку мэра. Наблюдатели говорят, что случившееся фактически предопределило исход борьбы за мэрское кресло в городе. В отсутствие Каргалина его должен занять депутат Совета Коми Александр Макаренко, который также баллотируется в Ухтинский совет и не скрывает своих амбиций возглавить город. В Сыктывкаре судебное решение по первому лесозаводскому округу, беднейшему району города, застроенному по преимуществу ветхим деревянным жильем, и вовсе привело к отмене выборов. Причем судебный повод здесь был крайне спорным. На одного из кандидатов в Государственный совет Коми, коммуниста Александра Рогова, была подана жалоба, свидетелем по которой выступал студент-юрист местного университета. Он рассказал, что как-то вечером шел по улице и, увидев выходящего из машины Рогова, попросил у него денег, якобы на лечение тяжелобольной мамы. Рогов сжалился, дал ему 500 рублей, которые, как выяснилось, студент со своим братом позже потратили на спиртное. Но это нисколько не притупило чувство гражданской ответственности будущего юриста, ибо затем, придя в себя, он осознал, что он как избиратель стал объектом подкупа со стороны кандидата. Суд жалобу удовлетворил и лишил Александра Рогова статуса кандидата-одномандатника. Его конкуренты, ЛДПРовец Евгений Незнанов и единорос Владимир Косов, заявили, что они в знак солидарности с Роговым снимаются с выборов. Остался только один кандидат, а это значит, что выборы становятся невозможными, говорит кандидат депутата Госсовета Коми, предприниматель Валерий Козлов.
То, что кандидата сняли свои кандидатуры, мне все-таки кажется, что это эмоциональный порыв, который подводит 45 тысяч избирателей, не давая им возможность прийти на выборы и тем самым получить своего депутата в Госсовете.
Кандидат очень осторожно подбирает слова. Между тем, сторонние наблюдатели говорят, что у него есть все основания возмущаться, так как этот судебный иск был несложной провокацией, направленной против него и справедливой России, которую он представляет. Валерий Козлов шел бесспорным лидером по своему округу, и судебное решение фактически лишило его депутатского мандата. Справедливая Россия вообще достается на этих выборах, и причина тому ясна. Глава республики Владимир Торлопов возглавляет региональный список единороссов, в то время как бывший руководитель Коми и его давний соперник Юрий Спиридонов является лидером Справедливой России. Преимущество в административных ресурсах у единороссов над другой кремлевской партией несомненно, и они им охотно пользуются. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Мы продолжаем «Время свободы». С 2001 года в Петербурге длится противостояние юристов и правозащитников, с одной стороны, которые пытаются добиться наказания милиционера, расстрелявшего фактически двоих студентов, и правоохранительных органов, которые защищают честь мундира. В конце февраля в Московском федеральном суде было принято беспрецедентное решение, по которому этот милиционер продолжает оставаться на свободе, рассказывает Татьяна Вольская.
Трагедия произошла 9 июля 2001 года. Сотрудник милиции УВД Московского района Алексей Николев при исполнении служебных обязанностей по патрулированию территории 3 выстрелами из табельного оружия на поражение ранил студента Дмитрия Мачихина и убил студента Виталия Шумилина. Коллеги милиционера Николева возбудили уголовное дело против потерпевших. Студентам инкриминировали хулиганство. Только в 2002 году Николев был привлечен к делу в качестве обвиняемого. Мать погибшего была признана потерпевшей. В октябре 2004 года Алексей Николев был признан виновным, получил 5 лет тюрьмы. Но в марте 2005 года Петербургский горсуд отменил приговор. Дело было отправлено на новое разбирательство. По сей день оно лежит в Московском федеральном суде, а Николев находится на свободе под подпиской о невыезде. Тогда, в 2001-м, выстрелом милиционера предшествовала драка молодых людей. Но когда подошел Николев, ребята уже расходились, говорит правозащитник Юлий Рыбаков.
Мы даже не бежали, просто шли. Никаких «стой, стреляю», предупредительных выстрелов я не слышал, утверждает чудом выживший Дмитрий. Когда первая пуля ударила меня в ногу, я уже, упав на траву, все еще думал, что она, наверное, резиновая. Виталик же закричал: «Ты застрелил моего друга!» и получил пулю в горло. Оба парня опасности для милиционера не представляли. Один из нарушителей уже лежал, другой никуда более не удалялся. Чем оправдать расстрел почти в упор безоружного человека? Пуля прошла через трахею, пищевод, легкое и позвоночник Виталика. 9 дней врачи института скорой помощи боролись за его жизнь. Мать, которую раз или два из милости допустили к его постели, угадала по его губам вопрос: как Дима? Умиравший Виталик так и не узнал, что он арестован. Да-да, он был арестован прямо в реанимации. С трубками умирающий человек был пристегнут наручниками к кровати. Около него поочередно дежурили по 2 милиционера, чтобы не подпустить к нему ни адвокатов, ни мать, которая приехала к нему из другого города, где она жила.
Выживший Дмитрий получил 3 пули. Николев стрелял в него в упор, когда тот уже лежал.
Когда он очнулся, он услышал стоящих над ним милиционеров, которые говорили друг другу: «Черт, надо было добить, теперь возиться придется». Но этот остался жив. А Шумилин погиб в мучениях, пристегнутый наручниками к железной кровати. Я сделал все для того, чтобы прокуратура все-таки возбудила уголовное дело. Не против мальчишек, как это было уже сделано милицией, а против так называемого сотрудника милиции, для которого есть двойные стандарты. Как сегодня мы убедились, за все эти годы он так до сих пор и не наказан. 2 с лишним года после этого он еще был сотрудником милиции. Он еще выходил на дежурство. И каждый из вас мог столкнуться с ним на улице. Не мытьем, так катанем. Так или иначе, милиция хочет освободить его от ответственности. На последнем судебном заседании я увидел поразительную картину. Адвокат по фамилии Давыдова, яростно защищающий этого, извините, но не могу другого слова добавить, преступника, делает все для того, чтобы освободить его от ответственности полностью. Я не понимаю адвоката, который хочет полностью вывести из-под ответственности очевидного преступника. Когда госпожа Давыдова нашла еще одну юридическую зацепку для того, чтобы вернуть дело на доследование, судья не знал, что ему делать, но потом он попросил всех выйти. В зале остались судья и адвокат. Я не знаю, чем они так занимались, но мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это дает основание подозревать о возможности сговора ради спасения преступника.
Оказывается, при поступлении на службу Николев подделал справки о здоровье, скрыв, что он лечился в психиатрических стационарах. Поведение его коллег особенно возмущает правозащитника Екатерину Колесову.
Ему раз за разом подписываются характеристики, в которых говорится, что он был исполнителен, великолепно знал законы. Им ничто не мешает сказать: он проник обманом, он скрыл от нас, что он психопат, пострелял ребят, никаких доказательств их вины за 5 лет не нашли. 5 лет суд искал смягчающие доказательства его поступку. Он сам себя топит. Встает на суде и говорит: а чё я и дальше буду так делать?
Теперь дело закрыто, и правозащитники опасаются, что Николеву удастся дотянуть до лета, когда срок давности по одной из статей обвинения истекает. Юлия Рыбаков.
Трудно пытаться объяснять людям, что нельзя убивать, когда на это ты можешь получить вопрос: а почему им можно, и они делают это безнаказанно?
Говорил Юлий Рыбаков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу еще раз напомнить, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в европейском часе программы. Нидерландский музей разнообразия, то есть музей миграции. История кинопоцелуя, рассказ о читательских клубах Польши и русский европеец Юлий Айхенвальд. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На чешской атомной электростанции в Темелине вновь произошла утечка радиоактивной воды. 1 марта на этой АЭС уже был зарегистрирован подобный инцидент. В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального арабского лидера шейха Раеда Салаха. Он обвиняется в призывах к насилию во время публичного выступления. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. Выбиты стекла на нескольких этажах. В Соединенные Штаты вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Марина Ковалевская и ее дочь Яна находились в институте имени Склифосовского. В польском городе Плоцк сегодня проходят переговоры президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского. Обсуждаются вопросы энергетической безопасности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты более 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывные устройства привели в действие смертники. Президент США Джордж Буш накануне своей поездки по странам Латинской Америки заявил, что с уходом Фиделя Кастро должно уйти с политической арены и его коммунистическое правительство Кубы. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 7 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 марта 2001 года. Киев. Акции протеста «Украина без Кучмы». Власти ликвидировали студенческий палаточный городок у памятника Тарасу Шевченко. Из Киева Владимир Ивахненко.
Палаточный городок возле памятника Тарасу Шевченко был снесен рано утром, когда в нем находилось всего лишь несколько активистов студенческого комитета сопротивления. Столичные власти действовали по такому же сценарию, как и 1 марта, при ликвидации палаточного городка оппозиции на Крещатике. Хотя в этот раз палатки были демонтированы представителями коммунальных служб даже без разрешения судебных органов. Многие студенты, участвующие в антипрезидентской акции, утром находились в вузах, поэтому властям в этот раз не пришлось обращаться за помощью к милиции. Студенты уже заявили о восстановлении палаточного городка, а 9 марта, в день рождения украинского поэта Тараса Шевченко, они присоединятся к представителям оппозиционных партий и движений, которые намерены не допустить президента к памятнику Кобзарю для возложения цветов. Сам Леонид Кучма, несмотря на возрастающую критику Запада, настроен в отношении оппозиции весьма решительно. Президент потребовал от всех чиновников публично отмежеваться от антигосударственных формирований или же уйти в отставку. Такие радикальные шаги вызывают критику даже у некоторых сторонников главы государства. На минувшей неделе премьер-министр Виктор Ющенко и спикер парламента Иван Плющ заявили о недопустимости применения силовых методов и фактически призвали украинского лидера к диалогу с его противниками. Однако Кучма отказался от каких-либо переговоров. Наблюдатели отмечают, что политический кризис на Украине, вызванный обвинениями в причастности высших должностных лиц страны гибели журналиста и кассетным скандалом, продолжает углубляться. На этом фоне известные украинские журналисты Ольга Герасимюк, Юлия Мостовая и Александр Юрчук отказались от наград, ежегодно присуждаемых лучшим представителям масс-медиа по итогам конкурса «Человек года». В совместном заявлении они аргументировали свое решение тем, что в 2000 году, за который вручается премия, был убит Георгий Гангадзе, и с именем которого и будет всегда ассоциироваться журналистика минувшего года. Смерть Георгия Гангадзе заставила граждан Украины перейти от пассивного недовольства действиями власти к реальным формам протеста, а страна получила шанс стать демократическим и цивилизованным государством, считают ведущие украинские журналисты.
Киевский обозреватель Владимир Ивахненко об акции протеста «Украина без Кучмы». Радио «Свобода». 7 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Рынок мобильных телефонов установил абсолютный рекорд. За прошедший год в мире было продано 1 миллиард 20 миллионов телефонов. Это в 1,5 раза больше, чем в 2005 году. Еще один рекорд был установлен в сентябре 2006 года. Число абонентов сотовой связи достигло 2,5 миллиардов человек. О распространении сотовых телефонов рассказывает Александр Костинский.
Представители Ассоциации производителей полупроводников заявили о том, что впервые в истории преодолена отметка в миллиард проданных за год мобильных телефонов. Стоимость полупроводников, которые используются для производства сотовых телефонов, составляет $40 на каждый мобильник. На этом развитие рынка не остановится. Прогнозируемый рост на ближайшие месяцы составляет 10-15%.
Новости коротко. Компания Motorola намерена снизить себестоимость телефонов низшего ценового сегмента. Главный исполнительный директор Motorola Эд Зандер уверяет, что на производство самой дешевой трубки может уходить всего от 2 до 5 долларов. Аналитики агентства ABI Research также прогнозируют значительный рост продаж именно дешевых аппаратов. По их мнению, уже в 2011 году каждый четвертый проданный сотовый телефон будет стоить менее 20 долларов. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний EMI приостановила переговоры с владельцами онлайновых музыкальных сервисов, касающиеся возможного отказа EMI от использования технологии защиты от копирования. Главным условием сделки EMI обозначила предварительную денежную компенсацию, которую должны заплатить за возможность копирования музыки основные онлайн-продавцы, такие как Apple, Microsoft, Real Networks и Amazon. Все четыре компании сочли сумму слишком высокой. Их беспокоит, насколько придется повысить стоимость композиций, продаваемых через интернет. Учеными из Британского университета Манчестера и немецкого института Макса Планка создано самое тонкое полотно-мембрана толщиной в один атом. Этот материал, углеродная пленка, может быть использован в создании компьютерной техники для увеличения скорости вычислений, а также в медицинских исследованиях. Он образует не плоскую структуру, а слегка изгибается, что придает ему большую прочность.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова. Хочу...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского госуниверситета Владимир Васильев, старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко и кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга, председатель Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров. Тема беседы – итоги весенней предвыборной кампании в Петербурге. А мы продолжаем программу «Время свободы» и печальная тема. В Москве сегодня простились с обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым. По факту его смерти заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Смерть журналиста совпала с публикацией доклада Международного института безопасности новостей, по данным которого Россия занимает второе место в мире по количеству погибших журналистов, рассказывает Максим Ярошевский.
Проститься с Иваном Сафроновым рано утром пришли родственники, коллеги по работе и просто знакомые. Сотни человек приходили к зданию морга с цветами в руках и выстраивались, чтобы попрощаться с журналистом, говорит президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
В деле Ивана Сафронова очень много вопросов. Во-первых, многие его коллеги говорили о том, что он был очень уравновешенным, спокойным человеком. Тем более полковник космических войск в отставке. И понятно, что в армию, особенно в такие войска, не берут людей психически неуравновешенных. Ну и, наконец, это тема, которой он занимался. И если верить версии редакции газеты «Коммерсант» о том, что он готовил материал о торговле российским оружием на Ближний Восток, то это действительно мог быть очередной громкий скандал. И вот эти все обстоятельства позволяют мне не верить в ту версию, которую официально заявили сотрудники прокуратуры.
Прощание с обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым совпало с публикацией доклада Международного института безопасности новостей. По данным организации, за последние десятилетия в мире погибли свыше 1000 сотрудников СМИ. Первое место по количеству погибших журналистов занимает Ирак – 113 человек. Второе – Россия – 88 сотрудников средств массовой информации.
К сожалению, очень многие международные организации довольно вольно относятся к цифрам, показывающим количество убитых журналистов в России. Но определенно то, что в России действительно опасно работать журналистом, и в России, к сожалению, все чаще стали происходить преступления против журналиста, которые указывают на то, что работа журналистов становится опасной, прежде всего, по всей видимости, для представителей власти, которые таким образом хотят себя оградить от критики, от публикации материалов, которые дискредитирует эту власть. Понятно, что я не могу говорить о том, кто конкретно в российской власти заинтересован в гибели журналистов, но уже то, что создана атмосфера ненависти к журналистам, особенно независимым журналистам, это совершенно определенно.
Говорил президент фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Протест нового типа. Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру», как и многие его коллеги, анализирует марш несогласных в Петербурге, состоявшийся 3 марта. Акция протеста по своим масштабам оказалась достаточно репрезентативной. Просто отмахнуться от нее, как это предсказуемым образом сделали власти, невозможно, отмечает автор статьи.
Количественный уровень протестной активности, согласно данным социологов Левада-центра, остается примерно одним и тем же в течение многих лет. В частности, если в 1994 году, по данным Левада-центра, к акциям протеста был готов присоединиться 21% респондентов, то в 2007 таких было 22%. Больше того, трудящиеся считают, что жить стало лучше, жить стало веселее. Если в 1994 году с высказыванием «все не так плохо и можно жить» были согласны 9% респондентов Левады, то в 2007 таких 29%. Что, судя по всему, и создает некий особый фон путинской стабильности, сопровождаемый политической апатией по социологически подтвержденному принципу «все равно я ни на что не влияю». Оказывается, этот принцип – не слишком эффективное противоядие от протестной активности. Наоборот, отсутствие каналов влияния на состояние дел в стране провоцирует людей не просто на социальное недовольство – это удел в основном пенсионеров и социально ущемленных групп – но и на политический акционизм.
Не надо было лишать народа выбора и цементировать партийную систему до консистенции железобетонной однопартийности. Это не сильная политическая система, а слабая, считает Андрей Колесников.
Это система, которая не подавляет призрак Майдана, а возрождает его к жизни с предопределенностью железных марксистских законов истории. Протест на то и протест, чтобы делиться не на правое и левое, чтобы не оставаться рациональным и осмысленным, а быть основанным на едином порыве недовольных. В случае Питера – недовольных политикой партии и правительства в целом, а не отдельными ее частями типа монетизации, тарифов, ЖКХ и прочее. Это абсолютно новое явление, к которому власть оказалась неподготовленной. Ничего, кроме полицейского ответа, на протест нового типа у нее нет. А этот арсенал маловат для того, чтобы заново учиться утраченному искусству разговора с собственным народом.
Если в стране нет гражданского общества, оно начинает возникать спонтанно, снизу. Если в стране нет инструментов политической активности, она выплескивается на улице. Каков же выход? Я задал этот вопрос автору статьи.
В сложившейся ситуации у власти есть два выхода. Либо воспринимать происходящее как сигналы о неблагополучии, как сигналы о том, что нужно менять, например, избирательное законодательство и возвращать народу выборы. Либо продолжать действовать полицейскими методами, подавлять любые выступления уличные, которых в последнее время и в недалеком будущем станет еще больше, чем сейчас, и, соответственно, вступать в конфронтацию с гражданским обществом и, в сущности, с собственным народом. В этой объективной ситуации действительно придется принимать принципиальное решение и выбирать.
Андрей Колесников на сайте «Газета.ру». Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии на атомной электростанции в Темелине вновь произошла утечка радиоактивной воды. 1 марта на этой АЭС уже был зарегистрирован подобный инцидент. В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального арабского лидера шейха Раеда Салаха. В польском городе Плоцк сегодня проходят переговоры президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник там были убиты более 120 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении новую редакцию бюджетного кодекса. Она, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на три года, с 2008 по 2010, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому у нас есть перспективы, мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
Вместе с тем, как считают эксперты, ко второму чтению поправки в бюджетный кодекс будут серьезно доработаны депутатами. В частности, Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам уже заявил о том, что в представленном правительством законопроекте отсутствуют положения, направленные на повышение сбалансированности региональных и местных бюджетов. В свою очередь, председатель бюджетного комитета Совета Федерации Евгений Бушмин называет несовершенной саму систему межбюджетных отношений, действующую в стране.
У нас есть система межбюджетных отношений. Это система межбюджетных отношений несправедливо. Потому что самое главное, чтобы регионы были самодостаточны. А никакие межбюджетные отношения не решают этой проблемы. Они подтягивают регионы, которые отстают. Они отрезают у регионов, которые вырвались вперед. То есть идет такая уравниловка. Но это не метод для того, чтобы сделать регионы самодостаточными.
Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в феврале на 1,2% и составила в среднем по стране примерно 1524 рубля на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал на 3,4%. В целом, согласно прогнозу правительства России, рост потребительских цен по итогам 2007 года должен составить от 6,5% до 8% против 9% годом ранее. Аналитики считают, что темпы снижения инфляции в стране могли быть и большими, если бы власти придерживались более жесткой бюджетной политики. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Министерство экономического развития и торговли России подписало соглашение с властями 7 регионов о создании особых экономических зон туристического типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как ранее сообщил руководитель министерства Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит в течение 10 лет увеличить количество туристов России более чем в 3 раза, примерно до 10 миллионов человек в год. Экономика Европейского Союза по ряду ключевых показателей отстает от экономики США примерно на 20 лет, отмечается в докладе Ассоциации торгово-промышленных палат стран ЕС. В частности, нынешний среднеевропейский уровень ВВП на душу населения был достигнут США еще в 1985 году, а уровень занятости – в 1978. Нынешний показатель производительности труда в Европе, рассчитанный как доля ВВП на одного работающего, был пройден США в 1989 году, отмечают авторы доклада. Американская исследовательская компания Property Rights Alliance представила рейтинг 70 стран мира по уровню защиты в них прав собственности, материальной и интеллектуальной. В первой пятерке – Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Новая Зеландия. Великобритания на 6-м месте, Германия на 7-м, Япония на 13-м, США на 14-м. Россия получила 63-е место из 70 между Пакистаном и Нигерией. Среди критериев рейтинга – независимость правосудия и законодательная защита прав собственности в стране, уровень политической стабильности, распространенность коррупции, а также доступность гражданам страны банковских кредитов. По этим позициям, как считают эксперты, России пока трудно конкурировать с развитыми странами. Кроме того, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, увеличение доли государственного участия в российской экономике также не добавляет ей привлекательности.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки. На четверг и пятницу 26-23. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки. Курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Администрация тюрем американского штата Вашингтон гордится тем, что ей удается систематически снижать расходы на питание заключенных, при этом обеспечивая их продуктами хорошего качества. А бюджетные расходы на рацион осужденных, например, становятся предметом жарких дебатов на выборах губернатора штата. Так как же именно кормят заключенных в американских тюрьмах? Это специально выяснял корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич, посетивший для этого исправительное заведение в городе Иссаква.
В английском языке для определения понятия «исправительное заведение» есть два слова – «jail» и «prison». В первом случае заключенные содержатся под стражей не более одного года, а во втором – от года и до бесконечности. Но каким бы ни был срок заключения, закон предусматривает сбалансированное трехразовое питание для каждого осужденного. Тюремное меню, конечно, отличается от ресторанного, однако оно гораздо богаче, разнообразнее и калорийнее, чем меню американских школьных и студенческих столовых. О качестве пищи рассказывает начальник тюрьмы Роджер Эндерс. В меню, как правило, два раза в день входит горячее блюдо на мясной основе. На завтрак, например, это могут быть яичница с ветчиной из индюшки, сосиски, горячие бутерброды, буррито, а на обед – курица или говядина. Эти блюда являются источником протеина. Заключенные обязательно получают клетчатку, витамины и минералы, то есть овощи, фрукты, соки, молоко, орехи и так далее. Сладкие мучные изделия, то есть карбогидраты, тоже непременно присутствуют в дневном рационе. Кексы, пудинги, печенье. За качеством и полноценностью питания наших подопечных следит врач-диетолог, который составляет меню на неделю вперед. При этом учитывается энергетическая ценность и разнообразие завтраков, обедов и ужинов, а также индивидуальные нужды заключенных. Даже на свободе немногие так о себе заботятся. Приближается весна, и скоро мы начнем составлять, так сказать, весеннее меню, увеличивать количество блюд из зелени. Сейчас в нашей тюрьме содержится под стражей 65 человек. Когда из полицейского участка поступает новичок, вместе с ним мы обычно получаем сопроводительные бумаги. В этих документах присутствует информация о состоянии здоровья задержанного и о его религиозной принадлежности. На основании этих бумаг для заключенного составляется индивидуальное меню. Если вдруг человек поступит к нам без соответствующего соответствующих данных, то у него есть право на медицинский осмотр и на беседу со священнослужителем. Врач утверждает диетический стол, помогает, если нужно получить лекарство, а священник дает добро на соответствующее религиозным требованиям меню. Учитываются нужды вегетарианцев. Вы ведь понимаете, что к нам попадают и диабетики, и сердечники, им требуется особое питание, инсулин, таблетки. Религиозная принадлежность определяет набор блюд. Как мы учитываем индивидуальные пожелания? Отвечу. Каждого мы, конечно, спросить не можем. Раз в неделю мы вызываем на беседу одного представителя от группы заключенных, и он делает заявку на определенную пищу. Мы, по возможности, удовлетворяем пожелания. Каждому заключенному выдается специальное удостоверение, в котором указана принадлежность к религиозной группе и его медицинские показания. Стоимость содержания совершеннолетних осужденных в обычных тюрьмах резко отличается от стоимости содержания подростков в исправительно-трудовых учреждениях, рассказывает воспитатель-волонтер Любовь Довголюк.
Кормят их очень хорошо. У них всех пластиковые трейс, подносы, и сверху они накрыты пленочкой. В основном все было как одноразовое. Вилки, ложки всегда в таком пакетике давали. Да, как в самолете, да. И такое все воровали, и они всякое с них делали плохое. Вилки все вот такое берут и бьются, и всякое такое. И, в принципе, обычно, как обычно, один фрукт, два vegetables, овощи, и хлеб, и какой-то десерт, starch, как крахмальное что-то должно было быть. Картошка, да-да-да, или хлеб, какой-то кусочек мяса. Утром они ели, в основном было всегда молоко, был orange juice всегда, peanut butter всегда был, ореховое масло из jelly, варенье. И обычно были все разные cereals, хлопья, каша. Каша сухая или вареная. Обед обычно все по чуть-чуть, и вечером немножко больше кушали, были как hamburgers, были как больше, как немножко мяса больше, протеин. Обеспечивают все государство. Примерно выходит $50-60 в день для человека.
Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет Андрей Шарый, и сейчас он присоединился ко мне в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Главная тема, как и тема всех последних дней, это подготовка к выборам в местные органы власти в 14 российских регионах. Какие партии Кремль оставит живых, кто пройдет в эти законодательные собрания? Мнение экспертов «Радио Свобода». Бывший высокопоставленный чиновник администрации США признан виновным лжесвидетельстве, как дело Льюиса Либби скажется на политической борьбе в Вашингтоне. Российским пенсионерам не хватает льготных лекарств. По каким причинам? И в конце программы поговорим о кончине Жака Бодрияра, последнего классика философии постмодернизма, и вспомним, как 40 лет назад в Советском Союзе был отменен 6-дневная рабочая неделя. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков. А гости студии «Радио Свобода» в Петербурге – психологи, социологи и кандидаты в депутаты Законодательного собрания города, поскольку тема беседы – итоги весенней предвыборной кампании в Петербурге. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в РБАС продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.